Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 1 июня, время 21 час, 2 минуты. И день 98 с Алексеем Арестовичем. Алексей, мы рады тебя приветствовать.
Я взаимно рад всех приветствовать. Сегодня день ярких заявлений сторон. Сейчас будем разбираться.
Ты нас пугаешь, но в любом случае нас больше 100 тысяч уже смотрит.
Да как наговорили, так не знаешь, куда, как это все комментировать. Ну, мы найдем как-нибудь.
Нет, давай мы все прокомментируем, это очень-очень важно. Потратим на это время. Мы можем себе такое позволить. Это ну вот, все подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и обязательно на канал Алексея Арестовича. По ссылке в описании к этому видео на его имя вы можете пройти на его канал, подписаться и там тоже. Очень важно. Оставшиеся 50 тысяч мне не хватает до 1,5 миллиона. Сделайте такое одолжение, те, кто смотрит нас без подписки. На сегодня подпишитесь, завтра можете отписаться, если будет не лень. Вот, чтобы я как-то быстро это все получил. Ну что, давай тогда обсудим, что же такого произошло судьбоносного, которое заслуживает нашего...
Давай быстро по фронту пройдемся, значит. Да. Особенно движения нигде нет, кроме того, что по заявлениям Гайдая, нашего Сергея, главы ВЦА Луганской области, российская армия контролирует большую часть, там, до 70% Северодонецка. Ну и часть еще держим мы и продолжаем подмалывать их в уличных боях, скажем так.
Так, вот мы карту сейчас показываем, Алексей. Да, нашу стандартную.
Северодонец, все понятно, все просто. Чуть южнее они ходят в атаку на Камышеваху, которую мы отбили 3 суток назад. Да, все, как это, мыши плакали и кололись, но надеялись перерезать трассу Бахмут-Лисичанск. Пока не выходят. Значит, вроде как, да, еще одна такая история. Обстреляли сегодня Святогорскую лавру. Это на Изюмско-Славянском направлении. Погибло 2 или 3 монахов и монахинь и были ранены. Вот, конечно же, ну как свойственно российским пропагандистам, они уже заявили, что они взяли Святогорск. В общем, это все... Я физически себя заставляю комментировать их заявление. Ну, хорошо, да. Обстреляли, бои идут. Короче, жмут, пытаются продвигаться. Ну, соответственно, выгребают и так далее. Прошла такая любопытная информация, про которую нельзя не сказать, что якобы в Лимане сегодня обстреляли Пушилину.
С группой, это правда, нет?
Группы товарищей. Давай дождемся. Завтра скажем, да или нет. Сейчас информация проверяется. По одним данным он ранен, по другим он не ранен. По третьим там погибло 50, по другим погибло 5. Когда проверим, будем понимать, скажем точно. Пока проверяется. Я сказал, информация есть, она проверяется. Теперь идем куда там, южнее. Пытаются все наступать. Там район Авдеевки, район Курахова. Ничего у них не выходит. Запорожское направление без особого движения. На Херсонской области наши войска, значит, там поддавливают потихоньку. Сразу скажу, чтобы мы не ждали там суперуспехов. Отрезание Криворужского выступа, который на Криворужское направление, или там как прорыва к Днепру, там к Херсону. Но движение есть. Движение неприятное. Чем оно выгодно для нас? Тем, что оно сбило подготовленное наступление на этом направлении российских войск. То есть они пытались начать наступление, мы им дали поддых перед самым началом, и как бы планы сторон сменились. Мы поддавливаем, контрнаступательные действия ведем, а они, значит, никуда наступать не могут, они спешно обороняются, где могут. Вот. По некоторым данным, наши войска уже взяли Давида вброд, по другим нет. Это надо дождаться официального заявления нашего генерального штаба, надо понимать, что они запаздывают специально. Вот. Ну, мы подойдем, нам спешить некуда. Главное, что на этом направлении ведутся определенные действия. Угу. Наш наступатель.
Да, я понимаю. Это... Ну, а, так сказать, вот обстрелы Херсона, вот эта вся информация, какая-то есть новости по этому поводу?
Что, якобы мы обстреляли Херсон?
Не, извини, Харьков, прости.
Харьков. Это обстреливают и Черниговщину, и Сумщину. Тут как бы надо сказать, что таки да. Там на севере Харьковского направления как бы бадание идет, они пытаются удерживать те населенные пункты, которые мы еще не взяли, и которые они заняли, когда предприняли встречные действия из Белгородской области. Ну и, соответственно, пытаются бить по Харькову, отвлекать, мстить. Ну, все как обычно. По другим населенным пунктам там, на севере и так далее. Вот, я просто сосредоточился на Северодонецке, проскочили север Харьковщину. Ну, конечно, да, об этом нужно сказать.
Так. То есть, скажем так, угрозы окружение Северодонецка, вообще группировки Северодонецкой, она повысилась, понизилась, осталась же той же.
Выдавливают в тупую прямолинейно, угрозы окружения пока нет. Они упрутся даже в Северодонецк. Они, ну, надо понимать, что наши отступают там управляемо. Нанесли поражение, отошли. Они упрутся в высокий берег, потому что Лисичанск выше Северодонецка, промзона. В общем, дальше здравствуйте. Надо копить резервы, чтобы хоть куда-то двинуться и что-то сделать. Посмотрим. Вот. А если резервы перебросить в Северодонецк, на Берлин, так мы опять его возьмем. Ха-ха-ха. Ну, такой тени толкай. Наша задача выматывать и выбивать личные составы, живую технику.
Ну, понятно.
Ну, таким образом.
Так, с этим разобрались. Тогда перейдем к следующему вопросу. Ну, давай по заявлениям. То есть, что ты думаешь относительно вот этой суеты вокруг поставок оружия? Во-первых, сначала Германии, потому что не очень мы можем разобрать. То ли это реакция на твои вчерашние, то, что ты назвал его удивительным человеком, ты так его назвал, да? Используя всю самую обсценную лексику, да, сказал, дружище, Шольц, ты удивительный человек. И ему это передали, потому что я видел в нескольких изданиях немецких ссылки на это, да, немецких журналистов. Я не знаю, правда, нет, ну, бог знает. Ну, удивительный человек начал реагировать, да, рефлексировать по этому поводу. Как он рефлексирует? Расскажи нам, пожалуйста.
Ну, нас слушают. Я в этом давно уверился. Кстати, я не ожидал такого масштаба. Но когда представители высшего военно-политического руководства реагируют на эфир, это всегда приятно. Значит, работает. Значит, он разразился сегодня рядом заявлением, которое делает ему честь, если будут воплощены в действительность, и сделают его еще более удивительным человеком, если не будут воплощены. В частности, Шольц сказал, что первое, нам надо возродить мощь немецкой армии. Тут даже я упал в обморок, потому что, ну, это заявление такого масштаба космического, что прям не знаю. Во-первых, это признали, что мощь немецкой, признать, что мощь немецкой армии слегка увяла. А теперь второе, что ее нужно слегка возродить. Это, знаете, серьезный фактор в Европе, если возродить истинную мощь немецкой армии. Но мне боюсь, что это торговля на внутреннем рынке в условиях угрозы коалиционного кризиса правительства Германии. Во-вторых, он сказал, что Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны «Айрис-Т». Это такой, ну, по аналогии, улучшенный «Тор», где-то вот такой сильно улучшенный, да, значит, «Тор», среднее что-то «Тор» между «Тором» и «Буком», да, если очень так примитивно говорить для гражданства, поражает цели на 40 км, разные цели, от беспилотника до самолета, там, вертолетов и так далее. Значит, мы уже радостно обрадовались бы. Но мы все ждем 88 леопардов и 100 мартеров, которые поехали куда угодно, только не к нам, в Грецию, там вроде, и так далее. Поэтому, как бы, хорошее замечание. Тут же Министерство обороны ФРГ выступило и сказало, что, ребята, так мы рады, конечно, но у нас их самих нет на вооружении лишних. Поэтому мы будем поставлять прямо с завода. Прямо с завода они сказали. Мы ждем, мы хотим.
А когда? Когда?
А вот это не сказали. Но поскольку мы ждем с момента голосования Нижней палаты Бундесвера уже там БМП, танки и панцерхаубицы, которые они передают 70 дней. Для примера, американцы за 7 дней передали 90. А мы 70 дней ждем 7. То как бы понятно, что история про белого бычка может длиться очень-очень долго, но заявление замечательно. Вызвано, я так понимаю, коллективным давлением на Шольца. Вот роль личности в истории. Да? Германский народ за. Германское правительство за. Да. Палата Бундестага проголосовала. 1, 2, 3 человека уперлись, и все. Что ты будешь делать? Но другое дело, что немецкий народ даст оценку этим человекам на выборах чуть позже. И, я думаю, может быть, быстрее, чем...
Мы можем только продолжить в его адрес инвективы, сказать, что Олаф, ты не прав. Ты просто реально не прав.
Олаф, вам дадут оценку ваши же граждане. Германия очень много делает для Украины, сразу могу сказать. Немецкий народ очень сильно помогает, нам правительство помогает, локальные правительства помогают очень сильно. Я же говорю, все уперлось в позицию 1, 2, 3 человек. Такая история. Ну и дальше пошли громкие заявления. Значит, теперь Пентагон, Байден в колонке.
Да, к Вашингтону, поближе.
Блинкен вчера, сегодня Байден в колонке. Вообще, манера общаться через колонки Нью-Йорк Таймс меня страшно забавляет, но там все размещают и наши, и они, и так далее. Блогеры. Так вот, блогер Байден сказал сегодня, что президент США сказал, что дадим Химарсы. Та-дам!
Когда?
Значит, да, ну, когда это такое, дадим. Если перебросили 90 гаубиц за 7 суток, то Химарса тоже как-нибудь перебросит. Значит, сколько не говорят, ну, понятно, что дадим. Сказали, что дадут 1000 ракет «Джавелин», 15 машин, бронемашин, 4 вертолета Ми-17, радары, боеприпасы, 5-10. Конечно же, все это, что не будет стрелять по территории России. Президент наш заявил, Андрей Ермак сегодня заявил, выступая перед ирландским парламентом. Значит, заявил Байден, заявил Блинкин, все позаявляли. И,
значит, пистолет после... упал.
Да, после этого российский МИД разразился, значит, заявлением, и Рябикин, для Рябков, вернее, героичная людина сказала, воздушная тревога, знаю, что мы ведем эфир, героичная людина сказала, что вы же понимаете, что такие поставки могут привести к прямому столкновению внимания Российской Федерации с Соединенными Штатами.
Значит, перевожу... Это у вас тревога там зазвенела, да?
Да, перевожу с дипломатического языка на... человечески. Это звучит так. Мы ужасно расстроены, что вы поставляете Химарсы, но сделать с этим ничего не можем, поэтому ну, куда деваться поставлять. А вот. Сразу после этого не успели переварить россияне эту пилюлю и страшно обрадоваться мы и все остальные. Великобритания заявляет, говорит, а давайте мы поставим тоже ракетные системы М270Б1. Это улучшенная модификация.
Что у тебя там падает?
Что, Алексей, что падает? Рада сплошная. Слушай, это явно российские шпионы. Так вот, улучшенная модификация, ну, одна из модификаций, скажем так, вот этого такого бронированного РСЗО американского М270, которая тоже далеко стреляет на 80 километров. И они говорят, мы тоже хотим поставить их в Украине срочно. И запросили у американцев, как у производителя, разрешение на поставку. Ну, я давайте попробую с трех раз угадать, поставят ли они или нет. Как бы, да? Поставят. Тут прошла вообще страшная зрада зрадная. По некоторым, еще вчера, позавчера, но я хотел убедиться, заявили, что Польша заказала чуть ли не 500 таких машин. При том, что во всей американской армии их 1400. По-моему, насколько я помню. А 500, это огромная цифра. И Польша это явно много. Внимание, вопрос.
Явно они вам частью поделятся.
Внимание, вопрос. Так, как это так, если это правда и так далее? Но у них, да, это еще все предстоит переварить нашим любимым врагам в Кремле. Значит, и тут наш премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявляют, что среди прочего, среди электричества, совместного контроля на границе, который упрощает таможенный переход пограничный, заявляют, что Украина и Польша подписали меморандум о создании польско-украинской комиссии, которая будет готовить рекомендации, то есть это выстраивать архитектуру совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники украинской Польши. Это долгосрочная история. Сегодня же Байден... И Блинкин, и еще ряд высокопоставленных лиц заявило, что война будет долгой, много месяцев, и давайте готовить наши страны к долгосрочному противостоянию с Россией. Но мы здесь, Украина с Россией, и нас, от имени этих стран говоривших людей и должностных лиц. И, значит, они готовят свой электорат к возможным потерям, имеется в виду потерям финансовым, повышению цен и так далее, и так далее. И готовят к тому, что, да, Украину надо предстоять долго, и новости о войне будут идти еще долго, несколько месяцев, как минимум. Вот. И здесь, значит, как это деликатно сказать, они продемонстрировали свою готовность поддерживать нас очень-очень долго. И глава НАТО, и там высшее руководство Соединенных Штатов и так далее. И вот эта вот польско-украинская история покажет, что сотрудничество между Польшей и Украиной тоже закладывается на очень долговременный период. Для нас это крайне выгодно, потому что любое производство военно, организованное непосредственно в Украине, всегда под угрозами удара крылатых ракет. Завод строили 5 лет, а потом за 3 дня прилетели ракеты, все разрушили. Мы постоянно под этой угрозой. А вот бить по Польше эта ситуация посложнее будет.
Да-да.
Да, вот поэтому для нас это крайне выгодная история. Вот. Ну и международка сегодня порадовала. Она не может не порадовать.
Давай-давай.
Президент Турции Эрдоган заявил, что в Сирии начинается новая фаза по формированию зоны безопасности в границе Турции в направлении Тель-Рифата и Минбича. Это на Алеппо в направлении. Да, и как
но
бы, как...
это зона проживания туркоманов.
Да, они очень долго. Нет, туркоманы это Идлиб. Здесь тоже можно. Да, граница есть, это соседняя провинция, она западная. Но там они тоже есть. Суть не в этом. Суть в том, что они никогда не решались туда заходить ранее. Там была зона как бы российских интересов.
Ты считаешь, это из-за того, что там нет войск российских?
А это очень интересная история. Дело в том, что усилились контакты между Израилем и Турцией. Они же долгое время были в
Пабелькове,
взаимно обвиняли со страшной силой. С 18 года у них там начала более-менее уравниваться система отношений. В последнее время были в крайне совершено ряд визитов высокопоставленных, обмена и так далее. Как ты думаешь, о чем они договаривались?
Да понятно.
По логике, да?
Ну, сразу... брать Асада и тем, и другим это устроить. И
сразу этого начать. Ну, не думаю, что Асад, но поделить сферы влияния в Сирии вполне могли договариваться, тем более, что...
Не, а почему? Евреям выгодно избавиться от присутствующих там иранских группировок и поставок ракет. Уже Сирия помогает Хезболе,
сразу после...
направляет оружие.
Сразу после этого пошла турецкая операция. Это означает очень хорошую вещь. Они, в первую очередь, прежде чем избавиться от Асада, избавиться от России.
Не, ну так она, погоди, Россия отводит оттуда войска? Нет, есть такая информация?
Сейчас отвела даже, более того. И поэтому, как раз исходя из того, что российский контингент выходит, возможности по стабилизации ситуации или воздействию на ситуацию уменьшаются. Израиль и Турция решили понять, ну как это, заинтересованные в том, что происходит на территории Сирии, решили сыграть свою игру, которая увенчается, я уверен, выдавливанием российского влияния в Сирии. Чтобы потом никто не мешал разобраться с Ираном, там, а затем и с Асадом.
Ну, с Асадом, потому что там у Израиля Голан, и там столько закручено всего.
Ничего, но это приятность. Это еще один удар серьезный по российским интересам в мире, периферия, следствием которого стало... Передел, большой передел на Ближнем Востоке, который стал следствием того, что украинская армия сковала российскую в Украине.
Так, так. Давай скажем о том, что нас почти 300 тысяч человек смотрит, и мы 16, почти 17 минут в эфире, рассчитываем очень, что те, кто уже к нам присоединился, все-таки найдут в себе моральные силы, ссылки на этот эфир, разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, помочь нам сделать так, чтобы... еще больше народу присоединилось, так что не сочтите за труд, сделайте это. Так, с этим мы тоже как бы разобрались. Скажи мне, вообще ситуация с пленными, вот она многих заботит, не касаясь конкретики, да, ты что можешь сказать, какова ситуация с теми, кто уже у России находится, ну и каковы перспективы их возвращения, они хорошие, никакие, или об этом нельзя говорить?
Деликатная тема, но поскольку у нас Ирина Верещук, вице-премьер и министр по вопросам оккупированных времен, оккупированных территорий, заменил как глава комиссии по военнопленным, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, генерал-майор, это означает, что мы помним, да, заявление украинской стороны, что операция эвакуации Азовстали бойцов, которые там оборонялись, она проходила под эгидой украинских спецслужб. И вот меняют Ирина Верещук, гражданского премьера, хотя она бывшая военнослужащая, разбирается в этих вопросах, поменяли начальника Главного управления разведки. Могу сразу сказать, когда армии воюют, то все контакты сторон осуществляют разведчики всегда.
Ну, это ну, всегда.
Например, с белым флагом надо выйти, встретиться, переговорить, там, командиром даже в поле, всегда идут разведчики. Начальник разведки идет, помощник начальника разведки. Там кто-то из разведчиков. Ну, вот это показывает, что какой-то негласный диалог существует, безусловно, я думаю. Иначе бы невозможно было реализовать эвакуацию с Азовстали. И так или иначе, уже в ведении начальника Главного управления разведки, обмен пленными, свои задачи он привык выполнять, которые перед ним ставят. И я думаю, что он справится с этой задачей. Вопрос в сроках, там, количестве и так далее, это уже отдельно. Это, об этом можно говорить только после того, как, а не до того, если. Вот такая история.
Я почему этот вопрос задаю? Естественно, он деликатный, щепетильный, мы не будем в него входить. Но я могу сказать о том скепсисе, которого я, кстати, тоже придерживаюсь, честно могу сказать. Я, как защищавший политзаключенных с 2014 года украинцев, это была и Савченко, это были и Умеров, Сущенко особенно, которого обменяли в 2019 году уже при Зеленском. Зеленский тогда знаменитый обмен 35 на 37. Я хочу сказать, что я как бы наблюдал о том, как московская сторона относится к процессу набора обменного материала. Так они относятся. Они действительно стараются как можно больше обрести ресурсов для возможного шантажа. Это всегда так было. Вообще всегда. Да, и поэтому пленные для Москвы – это не возможный обмен материала людей на людей, а обмен людей на интересы. Вот это главный принцип, которого… Ну, потому что наплевать на людей, что на тех, что на своих, что на чужих. Вообще наплевать. То есть, сделать это инструментом шантажа – это святое дело. Просто святое дело. И здесь, конечно, риски очень велики, но в данном случае мы исходим из того, что действительно в Украине люди понимают это. И с учетом этого будут формировать как бы стратегию по возможному возвращению людей, поскольку эта проблема может стать очень острой, Москва может начать на этом играть. Ну, надеемся, что и международные посредники, которые брали на себя, видимо, какие-то обязательства, тоже к этому усилия известные приложат, потому что долг платежам красен, раз обещали всяким-всяким, то будем надеяться, выполнят это обещание. Да? Ладно, пойдем дальше. Скажи мне, пожалуйста, значит, нас интересует вопрос о срочниках. Что ты можешь сказать? Действительно ли сейчас можно судить о том, что на театре вот, на Востоке продолжают пребывать срочники? Я почему об этом задаю вопрос? Мне стекается информация из Москвы, из других регионов. Муниципальные депутаты и всякие другие сообщают о том, что уже начали срочников с два уже источника мне сообщают, начали их искать срочников уже с ментами, потому что близко к концу подходит призывная кампания, ну и лето тоже особенно.
Она должна закончиться вообще.
Она с 1 апреля указ до середины июля. Они могут до середины июля, но уже, конечно, в июне уже сложновато, потому что там,
ну, формально она тогда была с 1 апреля по 1 июня, но вот сейчас продление.
Не, оно, они продлили, они продлили.
Периодически бывали такие истории, что лишний раз показывают, что плохо набирается, правильно?
Так вот вопрос, а они бегают, это точно, абсолютно срочники бегают. Они не хотят, они понимают, что могут отправить в Украину. Вопрос простой, значит, действительно ли мы сейчас в Украине видим срочников, они в плену, они воюют, там, по переговорам, по всему, как бы ты оценил, какова их доля?
Первых срочников начали перебрасывать сюда. Более того, мы видим это по перехватам, слышим и так далее. Более того, командир уровня подполковник, полковник российский, которых мы перехватываем, они говорят разговоры. Они говорят, что комбаты, там, майоры там, и повыше тоже. Мы, они говорят о том, что ближайшее пополнение – это срочники. То есть срочники должны прийти, и тогда мы, да, значит, там, пополнимся и будем воевать. Потому что разговоры примерно такого типа. Ну, вот эти все резервисты, конечно, приезжают, но среди них это отказников по 30-40%. Плюс по... Чем пополняться, типа, как наступать? Слышали же, да, наверное, эти разговоры, переговоры?
Да, конечно, мы
слышали. Высказывались про Шойгу и все свое начальство.
Да, это слышали, да. Да,
вот они говорят, что, ну, так, а срочники, типа, они же в отказники не могут пойти. Типа, на срочник определенная надежда, потому что, ну, куда им возражать, бедным? Пойдут в атаку, куда им деваться? Вот, поэтому срочников сюда готовятся посылать по полной, это очевидная вещь, потому что, ну, вне зависимости от того, как заверение российского военно-политического руководства, ну, им просто нечем пополняться. А тут есть ресурс, как бы, даровой, шаровой, который вот он есть, не надо денег платить, контрактникам платят деньги.
Ничего не надо.
Их же соблазняют там целыми там, социально-экономическими пакетами. Там, кроме идеологии и так далее, набирают там по батальону, там резервные батальоны при каждом округе надо создать, переслать. Они идут как маршевые роты на пополнение потерь, которые уже в действующих подразделениях, новые подразделения не создаются. Время их жизни среднее где-то неделька здесь. Дальше они либо убиты, либо ранены, либо разгромлены, деморализованы. И скоро таких идиотов, ну, как бы будет сложнее набирать, потому что, ну, любой человек, приходящий в военкомат и вербующийся, спрашивает, какова судьба предыдущих. А поскольку их набирают географически, очень четко становится понятным, какова судьба, потому что все друг друга знают, маленькие депрессивные города, регионы, все же рассказывают, что да, там поехало 500, приехало 180, и еще недовольны, а остальные где? Остальные ВЭК. Таких идиотов будет все меньше. Ну, это не быстро будет, но они будут сокращаться. А срочники, ну, куда ему бедному деваться? Призвали, отправили, призвали, отправили, призвали, отправили. Все остальное. Поэтому срочники здесь будут, и их будет много. Они более того, они будут одним из трех источников как бы серьезного пополнения российских войск, а значит, будут гибнуть массово.
Но среди пленных срочники есть, я правильно понимаю?
Ну, это ранний период захвачен, сейчас
нет. Раннего периода.
Да, сейчас нет, так сейчас и пленных мало, потому что в основном такие бои как бы дистанционные.
А смотри, обмены идут, обмены идут, кого-то меняют?
Пока нет, обменов давно не было.
Ну, то есть срочники есть, которые находятся в плену российские.
Да, есть, конечно.
Но это срочники, которых заставили фиговый этот подписать контракт добровольный, или
срочники? Нет, фактические срочники срочнее некуда, как бы, да. Настоящие срочники.
Но им год служить, они уже так, когда знаешь, три месяца и сидят.
Ну, да. Ну.
Так можно угореть на срок.
Можно, да.
Можно. Так, понятно. Не, это я к тому, что если нас смотрят матери там и вам что-то льют про то, что, значит, сын на учениях, вы вообще проверьте.
Нет, это больная тема для российских матерей, потому что здесь не надо никаких иллюзий питать. Поедут они сюда как миленькие и в товарных количествах, потому что российской армии просто негде брать пополнение и ноль. Вот, а здесь, как бы, да, вот, пожалуйста, бери. Человек дал присягу, служит. Сколько бы они ни утверждали, Путин там и компания, что срочников здесь не будет, здесь будут. Они есть, были, есть и будут. Причем надо понимать, что это пацанва, которая даже подготовить не успевает как следует. Потому что, ну что такое солдат? Ну это 4-6 месяцев подготовки даже по российским нормам. Вот я их только призвали. И вот, смотрите, первые заезжают уже вот в июне, а призвали-то их наверняка там в апреле. Считайте, 2 месяца это вообще ни о чем и ни про что.
Интересно. Так, хорошо, давай про Беларусь поговорим, потому что вот даже я сегодня там в СМИ украинских, где давал интервью, очень животрепещущий вопрос, продолжает обсуждать. Мы с тобой тоже его касались. Ты как раз считаешь, что Лукашенко маневрирует против Москвы. Возможно. То есть разнонаправленное движение. Но вот прошли дни, на твой взгляд, риски вовлечения непосредственного Беларуси в войну в Украине возросли, остались такими же, или же вообще их не было? Равно как и остальные.
Не возросли, Александр Григорьевич лавирует между давлением со стороны Кремля и между пониманием, что белорусская армия никуда наступать не пойдет. А вот, а народное ополчение вообще создано против российской угрозы, потому что...
Считаешь, именно против российской угрозы?
Однозначно, да. Потому что украинцы не пойдут в наступление на Беларусь. Это невозможно. Нас сразу сочетают агрессорами со всеми вытекающими выводами, поэтому мы не пойдем. А от кого тогда защищаться? Более того, он же перед этим сказал, что надо внимательно изучить опыт украинской армии, которая там пехотой с гранатометами удачно там, по лесам, по кустам сумела остановить наступающую танковую колонну противника. А что же за танковые колонны противника ожидается в Беларуси, если это не Украина, не Польша, не Литва? Кто? Ау, танковые колонны, вы чьи? Понимаешь? Ну, ясно, что российские.
Ты считаешь российские?
Конечно. Параллельно он кидает кости, показывает российской пропаганде, произносит правильные слова и показывает, что вот он создал оперативное командование в направлении Украины и так далее. Но здесь надо очень четко понимать. От Александра Георгиевича заехала масса эмиссаров на Запад, которые говорят, ну давайте договоримся. Кремлевское руководство это знает, интригует против Александра Георгиевича. Александр Георгиевич интригует против кремлевского руководства. И вообще картина далека от того, где, когда любят представить у нас вот такая обычная пропаганда, что Лукашенко это марионетка Кремля, который легко управляет. Это абсолютно не так. Там идут очень сложные процессы, в которых Украина заинтересована. По той простой причине, что да и Польша, и Литва, что Россия, и Беларусь не полностью втянута в российскую, мягко говоря, не полностью. Там все жестко. И вот это народное ополчение, смотрите, заставить Лукашенко вручить оружие людям, которых он 2 года назад метелил дубинками, может только какая-то очень серьезная причина. И эта причина.
Но он оружие им не даст. Он же не даст им оружие.
Как не даст? Даст. Как можно создать народное ополчение без оружия? Оно не будет в домах, оно будет на складах. Там момент, как это критическая ситуация. Сам факт того, что он сказал, у нас есть и люди, и оружие, я готов поделиться. Это же какая-то очень крайняя причина. И это точно не нападение Украины на Беларусь, потому что ну, понятно, что оно не готовится и не может готовиться. Вот и ответ.
То есть мы еще увидим, как Лукашенко, алло, террористы, вызовите этого Арестовича, пусть нам тоже освещает события, помогает от российской агрессии.
С удовольствием осветим, если понадобится, потому что тогда по вопросу белорусской ситуации я-то смогу говорить более открыто, чем по вопросу украинской, где я вынужден тщательно подбирать слова, чтобы не причинить вред нашим войскам, по принципу не навредить. Там-то стесняться. Будем рассказывать, кто кого как.
Хорошо. Мы уже почти 30 минут в эфире. У нас есть еще немного времени. 340 тысяч нас смотрят. Вот те, кто не присоединились, пожалеют об этом, потому что они пропустят самое интересное. Ну вот скажи мне.
Они будут прокляты приказом министра обороны.
Например. Например. Но мы можем снять проклятие. Для этого надо немного сделать. Всего подписаться на канал и явиться завтра ровно в то же время в 21.00 на эфир. Напоминаю, также по окончании эфира с Алексеем Арестовичем у меня на канале Фейгин Ньюс будет мой стрим. Он называется «Реал Политик» и «Business as usual» and «Business as usual». Ну, поговорим там о разных вещах, отвечу на вопросы. Мы готовим на пятницу несколько эфиров, очень интересных. Так что готовьтесь, не пропустите. Там будут большие поводы для этого. Вот давай, знаешь, еще коснемся. Вот мы говорили о легионе «Свобода России». Они вообще воюют, комбатанты?
Еще как, они сегодня танк взяли. Ну, точнее, сегодня.
Я видел, да. Я как раз видел видео, где они на танке, значит, вот рассказывают, что Путину оторвут голову.
Да, захватили танк и радостно сказали, что вот мы его...
Они теперь на нем будут ездить, я понимаю так.
Ясное дело, да. Нет, там среди них есть танкисты, кстати, так что они в родную гавань как бы танк пришел.
Ну, смотри, счет идет на десятки, на сотни, на какой идет счет?
Проблема в том, что наши спецслужбы очень жесткие заслоны держат.
Разумеется, да.
Это раз. Во-вторых, в России очень сильно этим заботились, чтобы граждане не выезжали, и там тоже проверки. Люди, едущие сюда, довольно крупно рискуют, и как бы там легион питается из четырех источников основных. Это пленные, но их сейчас поток прекратился, их мало берут из-за изменения характера войны. Второе, это там есть Россия, урожденные русские, российские вольные граждане, которых родители успели вывести на Запад в 5-летнем, 14-летнем возрасте, ну вот такой вот, которые уже, будучи гражданами стран ЕС и США, как бы вступили в легион, русский легион именно, как воевать, как часть иностранного легиона, он же проходит. Угу. Они приехали, они попросились в русский легион, хотя могут воевать и с американцами, и с британцами, которые воюют, попросились именно туда. Есть часть людей, которые как бы выехали сразу после начала войны, когда можно было выезжать еще. Российские граждане заехали. А сейчас выехать проблема. Очень тщательно отслеживаются через систему.
Ну, разумеется.
Поэтому очень большая часть легиона, она как бы в России готовится. Подполье находится и так далее. Но надписи-то каждый день прибавляются. На купюрах, на стенах. Там немножко бывают проблемы административных зданий. У некоторых заводов и научных институтов. Вот и так далее, говорят, пожары там сплошные и прочее. Они тоже в подробности не вдаются, да мы и не настаиваем, но легионеры говорят, когда с ними общаешься, говорят, что здесь, которые у нас воюют, говорят, что они ставку делали сделали на развитие внутреннего движения легионов в России. Более того, они ищут связи с российской оппозицией для политического представительства. Так что, если есть желание,
можно... Мы посмотрим, как там будет дальше идти. Этот вопрос будем освещать. Важно, в какую-то следующую стадию перейдут, а мы посмотрим,
ну, вот
что там будет происходить.
Силы и возможности. Тут вопрос в том, что в Украину попасть все сложнее, потому что мы блокируем эту историю. Более того, в российских войсках идет прямая пропаганда, чтобы ни в коем случае не вступали в легионы. Кроме того, мы обсуждали несколько дней назад, что Госдума там ужесточила и прочее.
Да,
прочее.
Ужесточила меры.
Но не было дня, чтобы мне не присылали там десятки фотографий с надписью «Л», нанесенных в разных местах России, но они же по правилам всем наносятся, так что можно было идентифицировать место и так далее. И так далее. У них собственные медиа, телеграм-канал, и так далее, прочее, есть свои достижения. На фронте их несколько десятков, и, повторюсь, они разбавлены украинскими бойцами, чтобы даже украинские войска наши не знали, кто воюет рядом. Маскируют, потому что, если узнают российская армия, то они сосредоточат на них основные усилия, чтобы наказать. Но у них свои достижения, вон там танчик взяли, это большое достижение, хорошее.
Молодцы. Интересно.
Вдохновлен. Я вот говорю, я ж люблю в адвоката дьявола играть. Я всегда говорю, ребята, ну вот хорошо. Ну, у вас всего несколько десятков. Помните, какой был разгон? Ну, там еще пару сотен проходит там отбор предварительный. А вот собственной самой России мало. А, ну, я всегда троллю, чтобы проверить настроение боевое там. А вот какие перспективы? А видите, не так вот, что такое, как хотелось бы. И в России медленно поднимается все. И противодействует вам, прочее. Но вот они очень вдохновлены. Очень. В отличие от некоторых украинских бойцов, которые любят подныть. Есть такие у нас. Есть и другие, которые в ответ на это нытье говорят, что, ребята, ну, возьмите себя в руки. Вообще война за выживание страны. Эти до сих пор в ровном и даже приподнятом настроении. Вот люди, которые получили возможность свободно сражаться, вот от них таким свежим ветром веет. В Новгородской республике они в кайфе таком. Они довольны. При том, что участок фронта, скажу, у них, мягко говоря, не самый легкий. Реально не самый легкий. Они в такой конкретной заднице. И тем не менее, никакого натяга, дайте еще, дайте только чем стрелять, и все будет хорошо. Все, что...
Ну что ж, будем следить, ты нам периодически рассказывай, как это все происходит. Бог знает, как все повернется. А, ну что же, мы 35 минут в эфире, мы стараемся держаться этого лимита, но у нас есть еще одно немного радостное сообщение. Значит, вчера я вам рассказывал о том, что мы девушке, которую искали, хотели помочь, и вот хочу поделиться радостью. Мы ее нашли, я с ней поговорил, с ее отцом сегодня, мы перевели 2000 евро, как мы и обещали. И вот перед вами Инстаграм Насти Кузык. Она сейчас, да, она не потеряла руку, извините, беру свои слова обратно в рот. Она действительно лечится в Лейпциге, значит, восстанавливается, у нее две ноги, ну, там нога, в общем, ну, в общем, ладно, не будем об этом. Вот ее Инстаграм. Вообще она сказала, что мы с тобой два пенса. Слышь, ты тоже пенс, Алексей.
Пенсионер?
Ну, а что поделаешь? Да, да, да. Да.
Мы с тобой дедушки, понятно.
А, да, она говорит, что правда, что ли, 500 тысяч? Я говорю, ну, да, чтобы я сдох. Она говорит, ну, ты, говорит, молодец. Молодец. В общем, она рассказывает анекдот, но ей как-то скучно, да? Потому что она не может походить по городу, сами понимаете, лежит. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на ее Инстаграм Кузык Настя. Очень молодая она девушка. И, в общем, ей, конечно, скучноватенько там, конечно, одной лежать в больничке. Поэтому найдите возможность ее как-то поддержать. Ну, напишите ей какой-нибудь там анекдотик или что-нибудь такое веселенькое. Она из Чернигова. Папа и мама у нее там же, в Чернигове. Так что есть и приятное здесь, когда кому-то все-таки можно как-то хоть немного помочь. Ну что же, дорогие друзья.
Дедушка Марк и дедушка Леша, да.
Да, это мы, что ж теперь. Вот, но я бы сказал, что у меня статистика перед глазами, зря она, пусть смотрит чаще наши выпуски, потому что у нас смотрят очень много молодых людей. Кстати, основной возраст это 25-35 лет, вот, он вторым идет на позицию, после 35-45, так что я бы не сказал, что уж такая уж у нас здесь гробовая атмосфера, так сказать, у нас есть что послушать.
Завтра, Марк, мы будем еще старше на один день, поэтому... Как бы...
Ну, по... какие дедушки, наши годы?
Дедушки плюс одни сутки, поэтому все.
Да-да-да.
Будем.
Так что... Прошу поддержать Настю, напишите ей там все есть ее данные. Вот. Ну что же, тогда завтра вернемся к разговорам опять, поговорим о войне и о всем остальном, правда?
Да.
Тогда всем всего доброго, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Ссылки на этот эфир тоже размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Всем до завтра.